Ладыгин в их городе фигура. Пусть он уже не в полиции, но он мент, и этим все сказано. Его уважают действующие сотрудники, его уважают пенсионеры, о которых он никогда не забывал. А главное, в городе его долгое время считали стабилизирующим фактором. Разумеется, не все жители, но определенная группа граждан. Если его убить, да даже если это сделают какие-нибудь отморозки-беспредельщики, тут такое начнется. Небо с овчинку покажется. Нет, ворам тоже есть чем ответить. Вот только не факт, что они сумеют выстоять, да еще с учетом того, что у ментов будет прикрытие. Будет, это однозначно. Пусть Ладыгин ушел и утянул за собой всю свою группу, на них свет клином не сошелся. Прямо какая-то подпольная организация. И это недалеко от истины. А он кого-нибудь слушает? Наблюдая за усиленно кому-то названивающим шефом, произнес Семен. Слон вообще злопамятный, а Ладыгин ему репу начистил. Ну, пока от него какая польза была, и ты открыто запрещал его трогать. Слон еще прислушивался, но после того, как тот отказался вписаться в розыск отморозков, обокравших банк, ты же сам сказал, что польза от Ладыгина теперь ноль.
Я карный бабай, у обоих выключено, мало ли что я говорил. Я что, сказал валить его? Слон, сука, сам на части порву, если тут завертится. Так, давай по порядку.
«Мне Санек понадобился. Кинулся искать. А мне говорят, что он отсыпается после ночи. Мол, слон его припахал. А мне-то что? Дело нужно делать. Перетерпит. Ну и вытащил его. Понятно, что спросил, где это он всю ночь упахивался. Оказывается, Санек со свищем уже неделю пасут хату Ладыгина. Слон сказал, что по твоей указке. Так вот, вчера вечером Ладыгин приехал домой и ночевал в квартире. Санек караулил его до утра». А потом приехал слон и отправил его отсыпаться.
«Гадство! Повыключали трубы!»
Руль даже бросил свой телефон на стол, распрощавшись с надеждой дозвониться.
«Ну чего стоишь? Отправляй людей на адрес. Пусть слона сюда тащат».
«Я уже отправил. Вот-вот должны отзвониться. Руль, а может, все не так и страшно? Сколько лет прошло? Те, что в 90-е мазу тянули, уже испились или в землю легли. Мент нынче не тот».
«Вот и Шах так же говорил, царство ему небесное. Мол, это в 50-е до 60-е были волкодавы, а сегодня одни шавки. Прав он был. Неприятности. Неприятности — это когда Долгова завалили, или, если Костю, главу городского, на тот свет отправят. А если замочат мента, это уже проблемы. И заметь, Сёма, им плевать, продажный мент или нет. Пока виновного не приголубят, не успокоятся. И что прикажешь делать мне?» «Если не отдам слона, причем живым, чтобы он все рассказал и ему поверили, начнется война. И ой, как худо нам будет! Отдам слона, с меня наши же спросят, и тогда как минимум мне лично придется ой, как несладко».
От неожиданности Руль даже вздрогнул. Уж очень реалистично предстала перед его глазами возможная перспектива. А тут вдруг зазвонил телефон. Взгляд на экран и следом на Семена. «Интересно, что бы это значило?» Мигала короткая надпись «Мент».
«Да. Здравствуй, Александр Сергеевич. Чего звонил?» «Да дело есть. Я помню, о чем ты говорил в нашу последнюю встречу, но это дело заинтересует тебя, точно говорю. А где ты сейчас?» «Имеет значение, Александр Сергеевич. Если дома, то обожди меня в квартире и никуда не выходи. Не надо, чтобы нас лишний раз видели вместе. Это очень важно. Вот и лады. Через 5 минут буду».
Руль выключил трубу, с облегчением вздохнул и отер выступившую испарину. Что же, все не так плохо, как он думал вначале. Во всяком случае, ничего непоправимого не случилось.
«Руль, а как ты собираешься успеть за 5 минут?» – удивился Семен.
«А я и не собираюсь никуда ехать. А вот наши парни должны успеть срисовать слона».
«Ясно».
«Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И что это было?»
Александр с недоумением посмотрел на свой телефон с уже потухшим дисплеем. По всему получается, Руль названивал ему, чтобы предупредить. Не прямо, а так, намеками, решил задержать в квартире. Выходит, прознав о том, что собирается сделать слон, Руль решил его остановить, но не переступая черту, чтобы избежать возможных разборок с ворами. Мысль очень интересная, и хотя времени вроде как нет, ее стоит проверить. Как...
А проще некуда. Все необходимые составляющие у Александра есть. Нужно только... Ага,
тут вполне подойдет». Машина вильнула вправо и встала у обочины. Место открытое, аккуратно подстриженный газон с деревьями, высоко несущими свои кроны. Так что видно его со всех сторон. Опять же, автомобили время от времени снуют в обоих направлениях. Но это нормально. Подумаешь, водитель, вспомнив о чем-то, полез в багажник. Труп никто не увидит, а если из проезжающей тачки заметят что-то, лежащее в багажнике, идентифицировать не смогут. «Так, слоник, где у тебя телефон?» «Ай, молодца! Носишь правильно. В кобуре, на ремне. Иди сюда». «Выключен». «Ну, все правильно. Еще зазвонит в самый неподходящий момент. Ладно, поехали дальше». Тронувшись с места, Александр включил трубу слона. «Ага, и тут СМСки. Ты гляди. И тоже пропущенные от руля. И время очень даже совпадает со звонками Александру. А ведь и впрямь руль пытался разрулить ситуацию. Ха, каламбур какой-то получился». Александр нажал на вызов и поднес трубку к уху. Ждать пришлось недолго.
«Слон, ты где? Чего молчишь? Быстро дуй ко мне, я в ресторане. И смотри мне, мента тронешь, я тебя сам на части порву. Войну захотел устроить. Чего, мол...»
Дальше слушать уже не имело смысла, и Александр отключился. Фух, прямо булыжник с души. Не стоял за слоном никто. Это в нем обида через край перехлестнула. Вот и решил поквитаться. А с чего, собственно, Ладыгин возомнил, что это связано с банком? Если так, то какой смысл его валить? Ворам он как раз нужен целым и непотресканным. Им ведь еще и денежки нужно вернуть, а с трупа их стрясти сложно. А не поэтому ли руль пытался остановить слона? Нет, он явно опасается войны. Вот сам же об этом и говорил. Значит, все же черные банкиры тут ни при чем. И это радует. Надо и дальше быть максимально аккуратным. Ладно. Раз уж так все сложилось, то встречу с протеже Власова отменять не стоит. И по времени как раз, и направление верное, только самую малость отклонился. Правда, если полицию вдруг известили о его манипуляциях с трупом, то могут случиться трудности. Хм, а как им не случиться, если в багажнике лежит труп? Впрочем, прихватить могут в любом месте. И потом, родной город, бывшие сослуживцы, пожалуй, риск не так уж и велик.
«Ну, конечно же. Немедленно вводим план «Вулкан». «Что? Нет, я не издеваюсь. Вот зря вы так, Тамара Петровна. Можете потом прийти и поинтересоваться. Это план по перехвату вооруженных преступников. Ну, конечно же, немедленно перекроем все выезды из города. Да, непременно отправим на ваш адрес самых квалифицированных специалистов. Как, почему к вам? А кто же сможет лучше вас ввести в курс дела следственно-оперативную группу? Хорошо. Ожидайте».
Майор маленький, вот же наделил бок фамилии, косую сажень в плечах, положил трубку и бросил взгляд на календарь, висевший на стене. «Угу, кто бы сомневался. Начинается веселье. Теперь только держись. Все психи опять возбудятся, а голова будет болеть в первую очередь у дежурного и ППСников. Первому нужно будет отсеивать зерна от плевел, вторым выезжать и проверять всякую бредятину. А все потому, что новолуние начинается».
«Что случилось, Костя?»
Расписываясь в журнале за получение материалов, накопившихся за прошедшие сутки, поинтересовался Волковский.
«Да ерунда, Владимир Николаевич!»
Перекладывая журналы на край стола, отмахнулся оперативный дежурный.
«Хороша ерунда, если ты собираешься отдел по плану «Вулкан» поднимать!»
Закончив расписываться и возвращая дежурному журнал, возразил начальник уголовного розыска.
«Кто собрался поднимать отдел? Я? Мне что, жить надоело? Да если я стану отдел поднимать на уши по первому звонку контингента нашей психушки, то первых меня лично пустит на шампуры и съест, причем без соли».
«Что, старая знакомая?»
«А то. Знойная Тамара Петровна. Как только новая луна нарождается, так у нее крышу сносит сильнее всех».
«Так вроде только утро».
«А ей без разницы».
«Ясно. А что хотя бы измыслила?»
«Да ну ее. Даже ППСников дергать не стану».
«И все же».
Уже откровенно веселясь, поинтересовался подполковник. «А чего бы не повеселиться, если болеть голова будет у дежурного? Опять же, всегда приятно, когда кому-то не до веселья, в то время, когда у тебя все в шоколаде. Разумеется, не все относятся к данной категории, но, как ни странно, большинство, и Волковский вовсе не был исключением».
«Вишь ли, она лично наблюдала, как майор в отставке Ладыгин... Смотри, даже то, что он в отставке, знает».
«Так что там Ладыгин?»
Тут же, став серьезным, сделал стойку Волковский.
«Да ничего. Кого-то там убил. Подогнал машину к подъезду и запихал труп в багажник. Потом стер все следы и уехал. Причем проделал все это при свете дня, совершенно открыто и в своем подъезде. Каково?»
Если добродушный здоровяк маленький решил, что подполковник поддержит его веселье, то очень сильно ошибался. Тот, вопреки ожиданиям, стал серьезным и упер в майора хмурый взгляд. Так, словно дежурный только что совершил как минимум должностное преступление.
«Константин, а что ты тут нашел смешного? Тебе только что сообщили о совершении тяжкого преступления, и ты не собираешься ничего предпринимать?»
«А что я должен предпринять?» Растерялся маленький, силясь понять причину такой перемены в настроении Волковского.
Однако растерянность его длилась недолго. В отделении не было человека, который бы не знал о том, какие теплые отношения связывали этих двоих. Не сказать, что кому-то было до этого дело, но отдел внутренних дел – это маленький мирок, где все и все про всех знают.
«Объявляй план, Вулкан!»
«Не понял».
«Чего ты не понял, майор?»
«Погодите, Владимир Николаевич. Я, конечно, понимаю, что между вами и Ладыгиным любви никогда не было. Но Вулкан по первому звонку больной на всю голову, да еще и состоящий на учете. Я не стану этого делать. Да с меня потом шкуру будут по очереди снимать. Сначала начальник отдела, потом прокурор, а там и до главка дойдет. Потому что я об этом должен информировать оперативного дежурного ГУВД. Но если вы настаиваете, я отправлю туда патруль. Пусть выяснят, в чем там дело».
«Слушай, майор...»
Попытался нависнуть над дежурным Волковский. «И майором хочу остаться!» Поднявшись во весь свой богатырский рост, в свою очередь надвинулся на Волковского маленький. «Вы, Владимир Николаевич, начальник уголовного розыска. Вот и командуйте в розыске. А у меня свое начальство есть.
Звони прокурору».
«Вот сами и звоните. Напрасно думайте, что Тамару Петровну знаем только мы. Она и у прокурора бывала, причем не раз. Так что пошлет меня прокурор проверять информацию, да еще потом припомнит, что я его по пустякам беспокоил».
Маленький вооружился тангетой и, вызвав по рации патруль, направил по адресу для проверки информации. От требования Волковского непременно зарегистрировать данный звонок маленький только отмахнулся. «Записать нетрудно. Ни рука не устанет, ни ручка не сломается». Но ведь едва только его ручка коснется бумаги, как в течение 5 минут должен проследовать доклад оперативному ГУВД. Словом, как раз начнется головная боль, которой хотелось бы избежать.
«Ну хорошо, тогда дай ориентировку для ДПС, чтобы задержали Ладыгина».
«На каком основании?» «Составьте ориентировку и подайте мне по всей форме. Вот тогда я с дорогой душой». «Не смотрите на меня так, Владимир Николаевич. Это не Вася из 34-й квартиры, а Ладыгин. Он таких шуток не любит, и чтобы я в следующий раз думал головой, устроит мне как минимум лишение 13-й зарплаты. Так что давайте ориентировку за подписью исполнителя, и я отдам распоряжение патрулям ДПС».
«Ну а рации воспользоваться позволишь?»
«Это пожалуйста».
Маленький с готовностью протянул тангенту начальнику уголовного розыска и, словно умывая руки, принялся делать запись в одном из множества журналов. Писанина у дежурного выше крыши, только сиди и успевай записывать. А потом придется еще ответить на целый вал звонков, так как ориентировку Волковский запустил сразу по всем нарядам. Не уточнив, что к чему, народ постережется связываться с Ладыгиным. Ну вот, а он что говорил? Первая ласточка уже терзает телефон, желая добраться до тела оперативного. Причем звонят на сотовый майора. Хорошо, хоть Волковский уже вышел, вызванивая своих архаровцев. Не иначе, как сам отправиться по адресу, все проверить и уточнить. Да, не ответить на звонок не получится, отшить тоже. Вахрушев, еще будучи наставником, напрочь отучил майора от дурной привычки неуважительно относиться к старшим. Да и в целом маленький был многим ему обязан, в том числе и тому, что в свое время не оказался под судом. Так что этого не отошьешь ни при каком раскладе.
Да.
«Что там стряслось? Что за война? Ориентировочка какая-то гнилая. По подозрению в совершении преступления».
Послышался голос заслуженного участкового.
«Да не обращайте внимания, Алексей Петрович».
«Костя, мой дорогой, давай я сам буду решать, на что мне обращать внимание, а от чего отмахиваться. Волковский, походу, какую-то хрень задумал против Сани, и мне это не нравится, так что давай по порядку».
«Ну, по порядку так по порядку». Знойная позвонила.
«Тамарка?»
«Она. А кто же еще?» «Новолуние началось. Так вот, померещилось ей, что Саня кого-то убил средь бела дня и упаковал труп в багажник своей машины. А тут Волковский в дежурке. Ну и сразу на дыбы».
«А он хотя бы знает, кто такая Тамара?»
«Я ему разъяснил. Но, по-моему, он знает только, кто такой Ладыгин. Хотел, чтобы я вообще план «Вулкан» ввел».
«Да, это диагноз. А вообще-то зря он будет лихо. Саня такое не спустит. Ладно, бывай, я работать».
Все три телефона дежурки уже разрывались. Помощники инспектор по разбору едва успевали вводить в курс патрули. Только отключился Вахрушев, как сотовый майора опять зазвонил. «Ага, начальник ДПС. Ну, прямо новость дня. Интересно, стоит по этому поводу беспокоить начальника отдела? Он вроде тоже зуб займел на Ладыгина за то, что тот махнул хвостом и ушел из полиции. Кстати, результат такого безобразия уже успел сказаться. Висяки пошли один за другим, отчего у первых настроение ниже плинтуса. Раньше его в пример ставили, а теперь стружку снимают. Не привык он к такому». Лялин Василий, которого Александр подхватил прямо на улице, оказался молодым парнем, 22 лет от роду, но больно уж ушлым. Воспитанник детского дома, 4 года назад вышедший в самостоятельную жизнь и не получивший никакого образования, кроме среднего школьного, теперь разъезжал хоть и на подержанной, но весьма приличной десятке. Все это время он трудился на ниве обслуживания населения, будучи коммивояжером. И надо заметить, хорошо с этим справлялся, если умудрялся втюхивать людям разную бытовую технику типа утюгов, утюжков, плоек, электрочайников и тому подобного в больших количествах. Иначе не объяснить наличие у него такого автомобиля. «И куда мы едем?» Рассмотрев, что они выезжают за черту города, поинтересовался Василий.
«Тебе Андрей говорил, в чем будет состоять твоя задача?»
«Ну, он говорил, что нужно будет убеждать людей устроиться на какую-то работу». Покрутив перед собой рукой с растопыренными пальцами, неопределенно ответил Лялин.
«И как ты себе все это представляешь? Будешь убалтывать народ, отправиться неизвестно куда, чтобы заниматься неизвестно чем?»
«Совершенно необоснованная ирония», — покачав головой, не согласился Василий. «При должной заинтересованности могу и так».
«А не лучше ли посмотреть сначала, куда именно нужно будет сманивать народ? Ну так, чтобы вранья поменьше, а лучше вообще его избежать. Разве только недомолвки, но никакого вранья. Тогда и у нас проблем будет меньше, и с тебя никто не спросит».
«Так было бы, конечно, лучше. Вот мы и едем туда, куда ты должен будешь зазывать людей. Не безвозмездно. И заметь, ты даже сможешь остаться при прежнем занятии. Где-то это даже будет подспорьем. Извини, я отвечу». «Надо же, телефон слона вырубил и даже разобрал, а вот свой забыл. Вахрушев. Леша, только без просьб о немедленной помощи. Уж кому-кому, но 15-летнему капитану отказывать будет трудно, но и не отказать не получится. С трупом-то в багажнике».
«Здравствуй, Алексей».
«И тебе привет, пропащая душа. Вечно у тебя телефон выключен».
«Прости, проблемы?»
«Да чего уж. Спасибо, помог. Плату внесли, документы в институт приняли. Дочка на 7-м небе от счастья. С другими проблемами справляемся».
«Брось. Чего об этом вспоминать? Договорились же, через год отдашь. Не такие уже баснословные деньги. Навалилось все разом, но так с кем не бывает».
«Это да. Ну да ладно. Сань, тут такое дело. Ты труп из багажника уже скинул?»
«Чего? Какой труп?»
Голос-то звучит возмущенно, все же годы работы в органах не прошли даром. Но, с другой стороны, удивление вышло очень натурально, потому что он и впрямь удивился. Да еще как.
«Тот труп, который ты сегодня утречком в багажник запихал у своего подъезда. Тут Волковский уже на дыбах, ориентировку на тебя хитрую запустил по подозрению в совершении преступления».
«Он что сегодня, не с той ноги встал?»
«Не он. Соседка твоя, знойная. У нее полнолуние, понимаешь. А тут ты трупы в машину пихаешь. Ну, она как добропорядочная гражданка за телефон, а в дежурке, на твое счастье, Волковский, который принял все к сведению».
«То есть он не знает, кто такая Тамара Петровна?»
«Отчего же? Разъяснили. Только, понимаешь, по-моему, ему до лампочки, кто она такая. Зуб у него на тебя. Словом, я тебя предупредил. Смотри, как бы он какую подлянку не устроил».
«А чего смотреть? Сейчас быстренько сгоняю в морг, затарюсь трупом и к отделу».
«Ладно, Саня, Тебе все шуточки, а у меня, как всегда, материалов до кучи. И, кстати, один из них по очередной заяве знойной. Достало уже.
Ну, бывай.
А что за труп? Покосившись на Александра и нервно сглотнув, поинтересовался Василий.
Нормальный труп. У меня хобби такое. Каждое утро я начинаю с того, что убиваю одного из провинившихся, после чего вывожу труп в багажнике и избавляюсь от него.
Ха-ха-ха-ха. Лялин рассмеялся удачной шутке своего будущего работодателя. Ему нравился этот мужик, как понравился и Андрей. Адекватный парень, такой же любитель фантастики, как и сам Василий. Беседовать с ним одно удовольствие, потому как вкусы у них по большей части совпадали. Они познакомились сначала в сети, а потом и в реале. Что же, Александру этот парень тоже нравился. Общительный, в меру наглый и самоуверенный. Все было за то, что он имеет неплохие шансы стать настоящим вербовщиком. А уж его лояльность он обеспечит, будет работать не на страх, а на совесть. Колонии до зарезу нужны добровольцы. Их взгляды и настроения разительно отличаются от таковых у вынужденных переселенцев. Взять бы хотя бы того же Миронова. Он не просто старательно выполняет поставленную задачу, но еще и проявляет разумную инициативу. Именно благодаря ему на колонии уже имелась вся необходимая техника для проведения комплекса полевых работ. Александр хотел было повременить с этим вопросом и ограничиться только техникой для вспашки. Все это, включая навесное оборудование, нужно закупать, так как умыкнуть особо неоткуда. Разве только выкрасть у той же частной компании. Фермерам такая новая техника и не снилась. Вот только рука как-то не поднималась обворовывать тех, кто решил начать поднимать землю. Но Владимир продолжал настаивать на необходимости приобретения всего необходимого и добился таки своего. Мало того, озадачил Александра закупкой лошадей, русских тяжеловозов. Настоял и на сельхозинвентаре под лошадиную тягу. Ох, и пришлось же с ним повозиться. Это же какой раритет! Миронов и его семья вполне адекватно воспринимали то, что им придется оказаться в изоляции и рассчитывать только на собственные силы. Мало того, они старались максимально к этому подготовиться, понимая, что техника, пусть даже через 20 лет, может попросту помахать ручкой. Под стать им оказалась и семья Вымовых. А ведь их сманили Мироновы. Анна предложила отправить видеопослание их добрым знакомым в родное село. Александр решил попробовать. Это письмо и послужило толчком для Вымовых. И они вроде бы вполне вписались в новую среду. Во всяком случае, их буквально переполняла энергия. Поселенцы, подобные им, прибывшие не выживать, а налаживать новую жизнь, едва ли не на вес золота. Это было заметно по тому же Волкову. С одной стороны, он вроде как и прячется на колонии, но с другой – понимает, что пути назад у него нет, и причина далеко не только в портале. Просто прежняя жизнь потеряна безвозвратно, и нужно начинать новую. Александр свернул на обочину и без лишних слов погрузил Василия в сон. Он, конечно же, рассчитывал на его лояльность, но осмотрительность в любом случае не помешает. Лялин будет помнить, по какой трассе они выехали из города, вот только это не приведет его к порталу. Проехав еще с километр, Александр свернул на старую узкую дорогу с разбитым покрытием, которой практически уже не пользовались. Еще километра 3, небольшой поселок, относящийся к городу, и он оказался на другой трассе. И еще через полчаса он привел Василия в себя, уже на территории фермы. «О, я задремал, что ли?» – удивленно вытаращил глаза парень. «Самую малость», – подыграл ему Александр. «Наверное, всю ночь какой красавице забавлялся». «Да нет». «А зря. Жизнь она раз дается, и нельзя терять момент. К тому же нормальных девчат куда больше, чем нормальных мужиков. Минимум в 2 раза. Так что оказывать внимание одиноким девушкам – это, можно сказать, твой священный долг. А как же не изменять жене и родине?» «Так же подходи со всей серьезностью и ответственностью. Но ведь ты еще не женат. Значит, должен». «Есть, гражданин начальник, буду стараться». Василий даже шутовски отдал честь. «А что мы делаем на заброшенной ферме?»
«Вот так дела. Он, понимаешь ли, конспирируется, старается, отправляет клиентов в транс. А тот, оказывается, хорошо знаком с местностью.
Ладыгину казалось, что об этом участке уже все давно и напрочь забыли, а тут вон как.
Ты откуда знаешь, что здесь была ферма? Тут уже 20 лет ни одной коровы.
Да пацанами убегали из детдома. Где только не лазили. В основном летом, конечно». «У нас даже своя землянка была. Вон там!» Василий указал на поросший лесом склон холма. «Коровы-то да, мы никогда их тут не видели. Но ограждение загона еще застали. Мы даже помогали как-то мужикам срезать металл. Вот они и рассказали, что тут была МТФ».
«И что, думаешь, пацанва и сейчас здесь может лазить? Чудны дела твои, господи. Мальчишки, они во все времена мальчишки, и лишние полтора десятка километров для них вовсе не крюк. Кто сказал, что в нынешнем подрастающем поколении меньше энергии, чем у предшественников? Подумаешь, компьютеры. Так и что с того? В детские годы Александра были книги, но многие предпочитали проводить время не с ними, а на улице».
«А кто их знает?» – пожал плечами Лялин. «Нам было по приколу, а нынешним – не знаю. Но, думаю, не все засели за компы. Наверняка найдутся и непоседы. Так, а зачем мы здесь?»
«Подождем малость. Выходи, разомнись». Так как свои мобильники он вырубил и даже разобрал на части, мало ли насколько возбудится Волковский, Александр воспользовался телефоном одного из охранников. Конев отозвался сразу. У него все было по плану. Погрузку уже практически завершили. Еще часа два, и будут выдвигаться обратно. Все было за то, что содержимое склада уместится в 4 фуры. Правда, загрузить их пришлось по самое не балуй.
По его прикидкам, обратная дорога займет не меньше 6 часов, а то и больше. Уж больно много спусков и подъемов. Получается, что ожидать их смысла нет никакого. Опять же, это дорога, и мало ли какие случатся задержки. По всем прикидкам, здесь они будут достаточно поздно, а сейчас время на Земле и колонии практически совпадало. Переправляться туда на ночь глядя... В принципе, дорога уже наезженная, безопасную ночевку и стоянку организовать несложно. Но труп в багажнике вносил в планы свои коррективы. Поэтому Александр решил не затягивать и направился к вагончику, из которого вышел уже через 5 минут, экипированный в колониальном стиле, то есть в военном комке и обвешанный оружием. Его вид едва не вверг Лялина в ступор. Во всяком случае, команду садиться в машину он выполнил как-то уж больно неуверенно, не сумев открыть дверь с первого раза. «Еще бы! Наблюдать такую трансформацию, да еще и в их регионе. Ведь не так уж далеко отсюда находятся места, где еще недавно гремели бои, да и в соседнем районе буквально в 100 километров то и дело случаются нападения на полицейских. Словом, есть от чего возбудиться. Это куда же его тянет этот мужик, увешанный оружием?»
«Александр Сергеевич, а чего не на нем?» – поинтересовался подошедший охранник, кивнув на УАЗ. «Если там дождь, то вы дальше площадки не проедете».
«Так надо, Вань. Вы лучше тут поглядывайте не только за территорией, но и вокруг пошерстите. Оказывается, тут ребятня любит лазить и устраивать себе партизанские стоянки. Если есть такие любопытные, то одному Богу известно, чего они уже успели здесь насмотреться».
«Я понял, Александр Сергеевич. А если найдем?»
«Тащите их к себе. Угостите шашлычком». «Дайте пострелять из мелкашки, развлекайте, пока я не подъеду, а там решим, как быть».
«Угу, я понял. У нас как раз мясо волколака еще осталось. Шашлык из него даже после морозилки закачаешься».
«А Елена Петровна проверила?»
«Серега, когда пересылал, говорил, все тип-топ».
«Вот и хорошо. Да, еще. Давайте-ка все левое оружие в схрон. Есть вариант, что здесь могут устроить обыск с пристрастием».
«Сделаем в лучшем виде».
Лялин слушал их разговор, всматривался в этих странных людей, которые ему нравились все меньше и меньше, и терялся в догадках относительно происходящего. Чего тут могли насмотреться мальчишки? Отчего Ладыгин вооружился как на войну? Какое незарегистрированное оружие? Впрочем, вот же у Александра автомат, ТТ на боку. А что за мясо волколака? Василий, конечно же, слышал о том, что волчатина не просто съедобна, но еще и является деликатесом. Но ведь охранник четко произнес «волколак». Наконец тронулись. Интересно, куда это направился Ладыгин? И куда ведет эта наезженная дорога? Насколько помнил Василий, там находится глухой овраг, из которого нет выезда. Прорыли тоннель, устроили какую-то подземную базу, а он случайно не влез в некую правительственную и очень секретную операцию. Однако то, что произошло дальше, повергло его в ступор. Он не только не мог выговорить ни слова, но даже боялся пошевелиться. Настолько все было нереально. Этого не может быть, потому что не может быть в принципе. Фантастика, она есть фантастика. Подобное может существовать только на страницах книг. А все эти истории про разных там попаданцев – просто бульварное чтиво, и не более того. Мода такая.
Нравится читателям представлять себя не в обыденной обстановке, а где-то на неизведанных планетах или переворачивающими истории с ног на голову, будучи умнее всех и вся. Но то, что он видел сейчас, не было миражом или бредом. Это происходило в реальности, хотя бы потому, что его легкие тут же вдохнули абсолютно незнакомый воздух, настолько незнакомый, что даже голова пошла кругом. Но как будто слабое такое опьянение от шампанское, оно его всегда сразу подкашивало, правда, потом так же легко отпускало.
«Ничего, это всегда так, когда попадаешь на колонию. Через пару минут отпустит, хотя полностью адаптироваться можно не раньше, чем через месяц непрерывного проживания. Но это если заниматься физическим трудом или бегать от разных нехороших зверушек».
«Мы где?»
— только и смог выговорить Василий. «Все ты уже понял, парень. Просто поверить не можешь».
«Александр Сергеевич, отчего это вы?»
Подошел к машине крепкий малый в милицейской полевой форме, обвешанный оружием даже основательнее Ладыгина. Отчего-то у Василия сразу же сложилось стойкое убеждение, что всю эту тяжесть парень носит не из желания выглядеть круто. Это прямая необходимость. Взгляд в сторону выкрашенных белых вагончиков, перед которыми видна обширная клетка, и, судя по столам со стульями внутри, предназначена она для людей. Да вон, сидят двое, заросшие бородами по самые глаза. Впрочем, они-то как раз оружия не имеют. А нет, вон вроде видны кобуры, возможно, такие же ТТ, как у Ладыгина с охранником. Взгляд окрест. Двойное колючее ограждение вокруг довольно просторной площадки, отсыпанной гравием. Поверху пущена ягоза. Ворота тоже двойные и по виду достаточно прочные. А еще охранник словно все время что-то высматривает в небе. К слову заметить, высматривает вполне привычно, хотя не сказать, что отделать нечего.
«Да вот, пришлось прибраться. Свою-то машину-то одолжите?» Слегка скривившись, словно хватанул кислятину, ответил охраннику Ладыгин.
«Да легко. У нас, если что, есть еще машина научников, так что без проблем».
«Ладно, а сейчас давай-ка садись ко мне. Нужно к озеру выехать».
«На этой?»
— с явным сомнением произнес охранник. «На этой. Без вариантов».
«Угу. Тогда давайте лучше на УАЗе, а то, мало ли, придется еще этого корейца тащить».
«Добро».
До берега озера ехать было совсем недалеко, но путь предстоял по высокой, нереально зеленой траве, в которой могло оказаться все что угодно. Опять же, иномарки, даже разъезжая по русским дорогам, умудряются скрести дном. Так чего же говорить о месте, где дорог нет и вовсе? Но, как ни странно, до берега добрались без каких-либо трудностей. Охранник, едва покинув кабину, тут же со всей серьезностью заступил на пост. Причем показухи в его действиях не было ни грамма. Вел себя так, словно нападение может случиться в любой момент. Но вместе с тем выглядел как-то естественно, как будто для него это обычное состояние.
«Василий, иди помоги мне», — открыв багажник, подозвал Ладыгин.
Признаться, Лялин думал, что сегодня его удивить больше нельзя. Но когда увидел в багажнике труп, то понял, что у Ладыгина в запасе еще очень много сюрпризов. Настолько много, что еще и неизвестно, способна ли все это переварить психика молодого коми-вояжера. Все, ему больше ничего не надо, он ничего не хочет, его вполне устраивают и его жизнь, и простоватые наивные клиенты, которым он с легкостью втюхивает свой товар. Вот только что-то ему подсказывало, что теперь он крепко засел на крючке, и дороги назад уже нет.
«Ну что, закончил?»
Наблюдая за тем, как молодой человек выворачивает наизнанку свой желудок, поинтересовался Александр. Охранник не удержался и тоже заглянул в багажник. Ответ типа «он не любил синематограф» его вполне устроил и даже немного повеселил. От этой простоты Василию стало еще хуже. Да только желудок был уже абсолютно пуст, не осталось даже желчи. Он только безрезультатно дернулся пару раз и сдался. Пришлось помочь извлечь труп наружу и столкнуть его в озеро. Подумать только, сколько тут рыбы. Они едва только оттолкнули неизвестного от берега, как вокруг него засуетились десятки рыбин разнообразного вида и размера. Интересно, от него кроме костей хоть что-нибудь останется через час?
«Вот так вот, Вася»,
— наблюдая за развернувшимся пиршеством, как-то буднично произнес Ладыгин.
«Надеюсь, ты понимаешь, что принят на работу, и мы ждем от тебя результатов». «Вася, да ты чего? Не звери же мы, ей-богу. Будешь держать язык за зубами, и никто тебе ничего не сделает.
А работы тебе до самой смерти хватит. Не переживай, я имею в виду в глубокой старости. Мир этот молодой, незаселенный. Народу нужна просто прорва.
Так вы хотите заселить этот мир?
Ну да. Видишь ли, до сегодняшнего дня мы тащили сюда всех подряд. И в основном из числа тех, кого никто не станет искать. Ну, ты понимаешь, кто это. Они вполне подходят для колонии, но среди них очень мало людей, владеющих различными специальностями. А учебных заведений здесь не будет еще очень долго.
Я понимаю.
Вот и отлично. Давай-ка мы сейчас моего корейца отгоним на площадку. Пересядем в УАЗ. Я свожу тебя в Андреевск. Сам все увидишь своими глазами. Нужно же тебе посмотреть, куда именно будешь агитировать народ. Конечно, всего не расскажешь, но чтобы хотя бы не врать. Впрочем, я об этом уже говорил.
Глава 10. В западне.
«Руки на машину!»
«Витя!» Александр укоризненно взглянул на капитана ДПС.
«Саня, не усложняй! Руки на машину!»
«Витя, я все понимаю, но раскорячиваться здесь не собираюсь».
«Саня, давай не будем. Ты подозреваешься в убийстве. Есть информация, что ты вооружен!»
Не отводя наведенный на Ладыгина ствол пистолета, продолжил капитан.
«Я с тобой знаком, но кто знает, какие тараканы завелись у тебя в голове. А мужик-то отчаянный!»
«Справедливо». Вынужден был согласиться бывший опер, глянув на напарника Виктора, старшего лейтенанта Лазарева. Это сейчас они начали основательно заплывать жарком и считались самыми дорогими инспекторами ДПС. Для водителей, разумеется. Парни знали свое дело, как никто другой, хоть приглашай к ним на повышение квалификации. Но так было не всегда. Хлебнуть им пришлось в жизни изрядно. Сначала была служба в Баку. И как раз в самое интересное время, когда пришлось и малость пострелять. Потом, не пристроившись на гражданке, пошли контрактниками и попали на первую чеченскую. После этого плюнули на все и устроились в ППС, благо в те годы это не составляло особого труда, ввиду непопулярности силовых структур и милиции в частности. Потом были командировки как на границу с Чечней, так и в Грозный. И только лет пять, как они окопались в ДПС, превратившись в одних из самых ценных сотрудников. И все это время они держались вместе и никогда не теряли головы. Потому и из разных передряг выбирались без особых проблем. Вот и сейчас, прекрасно зная, кто такой Ладыгин, прослужив вместе с ним не один год, они старались не обострять отношений, держали его грамотно. Виктор чуть в стороне, так чтобы не оказаться на линии огня Лазарева. Стоит только Александру неправильно себя повести, и Старлей не станет сомневаться ни секунды. Будь на их месте кто иной, можно было бы на что-то рассчитывать, но с этими. Редкое сочетание жадности и профессионализма. Их бы таланты, да в мирное русло. Александр повернулся к машине и уперся руками в крышу. Виктор сделал несколько мелких шажочков, одновременно пряча пистолет, подбил ногу Ладыгина, чтобы его стойка оказалась неустойчивой и неудобной для возможной атаки, завел назад левую руку, щелкнув браслетом, потом правую, вынуждая задержанного навалиться на машину грудью. Трель щелчков – порядок. Теперь можно с облегчением вздохнуть и обыскать клиента. Делать это, пока руки не зафиксированы, нежелательно, потому как могут случиться различные неприятности – а вот когда подопечный в наручниках, шансы этого падают в геометрической прогрессии. Ожидаемо пусто. Впрочем, спрятать оружие, будучи одетым по-летнему, это еще умудриться нужно. Барсетка. А вот и ТТ. Похоже, травматик.
Разрешение там же, в барсетке. Безнадежно вздохнув, произнес Александр.
С этим пусть уже другие разбираются. Наше дело только задержать тебя.
Ладно. «Доставлять сами будете или вызовете ППСников?»
«И отдать им палку? Сань, ты за кого нас принимаешь?»
«Дожил, блин. Превратился в палочку».
«Сань!»
«Да ладно, Вить. Везите, что ли. Вон народ уже оглядывается, а городок у нас небольшой». Не сказать, что он переживал по поводу слухов, которые неизменно поползут по городу. По большому счету, плевать ему на них с высокой колокольни.
но в то же время процедура ареста для него была унизительна, а потому хотелось закончить все побыстрее. Угу, размечтался. От того, что его увезли с улицы и доставили в родной отдел, легче ничуть не стало. Не так уже давно он уволился, поэтому здесь его знали все. И никто не мог удержаться от удивления. Ну да, картина под названием «Ладыгин на ручниках», хочешь не хочешь, приковывает взор. Коллектив дежурки испытал легкий шок от того, что им пришлось его оформлять в обезьянник. Едва получив известие о том, что подозреваемый задержан, Волковский вместе с группой поспешил осмотреть машину, оставленную на месте задержания, а потому заниматься с доставленным пока было некому. Хорошо, хоть в их отделе камеры предварительного задержания устроены таким образом, что случайные люди не могут в них заглянуть. Разве только любой желающий может воспользоваться монитором в дежурке, чтобы полюбоваться на диковинку. Еще неплохо то, что догадались посадить его отдельно. Хотя все одно удовольствие ниже среднего. Несмотря на обработку хлоркой, вонь бомжатника из этих стен, похоже, уже ничем не вытравить. Примерно через 2 часа он все же оказался в кабинете начальника розыска, усаженный на старый дубовый стул. Новомодные не выдерживали методов допроса Волковского, стремясь рассыпаться на составляющие. А вот этот, дубовый, еще совдеповский, с потрескавшимся дерматиновым покрытием на сидушке и спинке, был уже ветераном. «Ну, здравствуй, Саша!» Не без удовольствия, сверкнув белозубой улыбкой, поприветствовал бывшего своего подчиненного подполковник. «Здравствуй, Вова!» В тон ему ответил Александр, а потом кивнул, словно указывая на стул, куда его усадили. «Надеюсь, это ничего не означает?»
«Отчего же так, Саша?»
«Ну, у меня все же присутствует надежда, что ты еще с головой дружишь, чтобы выбивать из меня показания, как из какого-то мешка. Кстати, всегда хотел тебя спросить, Володя, а ты случайно не маньяк? Есть столько разных, относительно чистых способов пыток, а ты все время норовишь пустить клиенту юшку».
«Вид собственной крови производит свое особое, неизгладимое впечатление. И, возможно, ты в этом убедишься».
«Угу. Только учти, Володя. Даже если ты меня и сломаешь, заставив подписать какую-нибудь хрень, тебе это будет дорого стоить. Не сегодня, так завтра, но ты заплатишь. Причем, заметь, по закону заплатишь».
«Вот спасибо тебе, Саша. Наставил на путь истины. Но ведь у тебя есть свои принципы. Ты же придерживаешься определенных правил. И если все по делу...»
«Если по делу, Вова. Если по делу».
«Ну, а убийство – это не по делу?»
«Убийство? Волковский, ты уже не первый, кто говорит о том, что я кого-то там убил. Давай уже расскажи мне, наконец, кого я грохнул, где, при каких обстоятельствах. Я уже устал от этого бреда».
«Ладно, поиграем по твоим правилам. Итак, не далее, как сегодня утром, а точнее в районе 9 часов... ты застрелил человека в своем подъезде, после чего погрузил тело в багажник и вывез в неизвестном, пока неизвестном направлении. Если верить экспертизе, ты использовал пистолет ТТ, стрелял 3 раза, что подтверждается опросом соседей, слышавших 3 выстрела, 3 свежими отметинами от пуль и 3 же пулями. Кстати, одна из них, та, что вошла в штукатурку, пригодна для идентификации». Дурашливо разведя руки, обрадовал Волковский. «Далее. На полу и стене подъезда, а также на крыльце, обнаружены следы крови, коих оказалось вполне достаточно для проведения экспертизы, в том числе и генетической. Правда, с последней придется повозиться, но это так, для подстраховки».
«Ладно, допустим, все это правда. Ну и кого же я убил? Где труп?»
«Кого убил, пока неизвестно», — согласился Волковский. «Как неизвестно, и куда ты дел труп. Но что-то мне подсказывает, что ты нам поможешь в этом вопросе».
«Вова, ты с головой не дружишь. То, что вы нашли какие-то следы крови, ни о чем не говорит. Кто угодно мог порезаться и заляпать весь подъезд. Пули? Ну и что с того, что пули? Ты давно уже испытываешь ко мне неприязнь и мог их просто организовать. Это все, что у тебя есть?»
«Нет, не все. У меня есть железный свидетель того, как ты грузил труп в машину. А еще у меня есть твоя машина, которую с мойки уже пригнали в отдел. Незадача вышла, Саша. Не успели ее вымыть. А там в багажнике очень даже интересная штука обнаружилась. Ага. Понимаешь, какая. Понимаешь. От трупа ты избавился, а вот машину отмыть не успел. Багажник-то весь в крови».
«Так, ладно.
Ты человек деловой. Я с некоторых пор не служу. Сколько?
Что сколько?
Взметнул брови Волковский. Вова, все, что ты сейчас тут наговорил, весьма косвенно. Даже если я что-то там и грузил в багажник, то это мог быть и баран. Кровь вполне может оказаться и его. Трупа нет, заявления нет, дело не возбуждено. Экспертизы ты ловко организовал и очень оперативно, но только в рамках проверочного материала. Ты пока не можешь меня даже арестовать. Тебе попросту не с чем идти в суд.
Ну, закрыть тебя по-мелкому я всегда могу. По мелкому хулиганству. Как за здравствуй. А там поспеет экспертиза образцов, изъятых из твоего багажника. Ты влип, Ладыгин.
Чушь. Никто не подпишется лепить на меня левак. Экспертиза твоя ерунда. Подумаешь, кровь. Нету тела, нету дела. Так что ты можешь все это прикрыть еще на взлете. Да и экспертизу получить правильную. Поэтому я спрашиваю. Сколько?
Саша, я тебе уже говорил. Никто и никогда не пробивал мне фанеру. Во всяком случае, безнаказанно. Ты влип. Я тебя даже трогать не буду. Ты просто влип по самые помидоры. И то, что ты сейчас мне предлагаешь... Ты влип, Саша.
Волковский повторял это столь самодовольно, с таким чувством превосходства и держался настолько картинно, что выглядел даже смешно. Впрочем, Александр не стал смеяться. Нет, он не опасался того, что бывший начальник решит почесать о него кулаки. В конце концов, он всегда мог сделать так, что тот сам же снимет с него наручники. Но к чему провоцировать человека, который может сорваться с невероятной легкостью? К тому же, эти его способности скоро очень даже могут пригодиться. Нужно же как-то отсюда выбираться. Как и говорил Ладыгин, никто из участковых или ППСников лепить мелкую хулиганку ему не стал. Не пошли на это и опера, даже приближенные Волковского. Одно – крутить Ладыгина за дело, и совсем другое – просто так, по прихоти начальника. Что и говорить, успел он заработать себе репутацию. Да и вообще, левый материал в отношении него нести в мировой суд – дурная эта затея. Однако это вовсе не означало, что у Волковского нет относительно законного способа задержать Александра. Его попросту выставили в коридор и усадили на лавку, мол, посиди и подожди, пока не вызовут. С одной стороны, вроде как и не задержан, а с другой – отдел не покинешь. Но еще кто-нибудь из оперов все время крутится рядом, присматривая за клиентом. Отдел сам по себе как клетка. Никто тебя не выпустит во двор, а там еще и забор нужно преодолеть, весьма немаленький, сигазой поверху. Потом, как на КПП, тебе также заступят дорогу. Все становится проще при наличии пропуска. Но его-то Ладыгину давать и не собирались. Ну, хоть наручники сняли, и на том спасибо. «Куда?» – заступил дорогу Александру, приглядывающий за ним опер. «Хочу покурить». «А в чем проблема, Степа?»
«Саня, давай не будем».
«А если будем, то давай». Нет, он вовсе не нарывался на драку и не собирался бить морду этому весьма нехудосочному парню. Впрочем, сделать это было бы проблематично. У Ладыгина уже имелся опыт обращения с этим опером, закончившийся не в пользу Александра. Просто он не собирался изображать из себя побитую собаку и разрешать понукать собой. Ясное дело, что Волковский отправил присматривать за ним Степана с двойным расчетом. С одной стороны, этот не уступит Ладыгину по части кулачных боев. С другой, последний будет несколько часов околачиваться в коридоре, как какой-нибудь алкаш, доставленный в отдел для разбирательства. Попытается не подчиниться или оказать сопротивление. Это будет идеальным вариантом. «Степан, ты помнишь, что было тебе после того, как ты набил мне морду?»
«Ничего не было», — нагло усмехнувшись, ответил парень.
«Правильно». Глядя ему в глаза и неторопливо кивая, согласился Ладыгин, а потом добавил. «Потому что там все было по делу. А вот беспредела я не люблю».
«Слушай, ну что я могу поделать? Старший приказал».
«Явно не дурак. Понимает, что на одних только кулаках жизнь не заканчивается. Например, ты можешь подключить мозги. Или определяй в камеру, или не майся дурью». Сказав это, Александр обошел громилу и направился своей дорогой. Тому ничего не оставалось, как, проскрипев зубами, последовать за своим подопечным. Как же он не любил вот такие скользкие ситуации, когда сам черт не разберет, как следует поступить в тот или иной момент. Лестничная площадка, отведенная под курилку, не пустовала. На скамье, вжавшись в угол и вытягивая сигарету длинными жадными затяжками, сидела незнакомая девушка лет 27. М-да, видок тот еще. осунувшаяся, без каких-либо следов косметики, явно подавленная и наверняка потерявшая в весе. Отчего-то Александр был уверен, что она похудела, причем не благодаря какой-нибудь хитрой диете. Просто опыт. Подобное с человеком может сделать только истинное горе или длительное нервное напряжение. Насмотрелся он на такое. Вот и эта девушка. С виду все еще статная, но тело уже не налитое, а несколько одрябшее. Сделав еще пару торопливых затяжек, незнакомка поднялась и покинула площадку. Вот странное дело. Прокурено все до самой настоящей вони, а Александру в нос ударил какой-то терпкий и будоражащий кровь аромат. Нет, не духов. Он и сам не знал, как определить этот запах. А может, запах женщины, как бы избито и банально это ни звучало? Пожалуй, это самое точное определение. Вот эта баба! И слова не сказала, и глаз не подняла, только прошла мимо. А ты уже весь на дыбах. С нескрываемым восхищением вздохнул Степан. «Кто она?» Доставая сигарету и прикуривая, поинтересовался Александр. «Фамилия из головы выскочила». В свою очередь, прикуривая, ответил опер. «Она неделю назад коляску с ребенком сбила. Сначала в истерике билась, потом ушла в аут. Даже вроде как кони чуть не двинула. Подробности не знаю». «А чего здесь, а не в прокуратуре?» «Сам не знаю, почему», — поинтересовался Александр. «Да кто его знает? Не наше дело. Там ДПСники суетятся». «Без спешки докурил. А куда, собственно, торопиться-то? Отсюда так просто не выберешься, а только прибегнув к крайним мерам, в чем бы это ни выражалось». Но вот такой оборот Александра никак не устраивал. Слишком много дел, и, прячась по закоулкам, заниматься ими не слишком удобно. Поэтому нужно сосредоточиться и постараться выйти сухим из воды. По сути, у Волковского пока ничего нет. Остается только дождаться экспертизы образцов, взятых в багажнике. А вот это-то самое слабое место. Подполковник в предвкушении уже потирал руки, и по всему небезосновательно. А вот и незнакомка. Нет, определенно хороша. А главное, несмотря на забранные в хвост волосы, на переживания, оставившие след на ее внешности, отсутствие хоть какой бы то ни было косметики, она и впрямь притягивает взор. От нее даже в таком состоянии исходит какой-то животный магнетизм. «Куда?» «Степан, или веди в камеру, или убери грабки!» Александр стеганул опера взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «На меня уже не первый раз точат зубки, да пока все бестолку. Неужели ты думаешь, что я все так просто оставлю, когда выйду отсюда?» «Да не переживай. Куда я денусь из кабинета следователя, да еще на третьем этаже? А потом Волковский ведь этому только обрадуется. Он уже через полчаса возбудит уголовное дело. И ты думаешь... Я доставлю ему такое удовольствие. Вон лучше пойди у девчат чаю попей». Задорно подмигнув Степану, Александр уверенно толкнул дверь в кабинет старшего следователя Вялых. Видя девушку, стоящую перед его дверью, а также учитывая степень тяжести совершенного ею преступления, он предположил, что делом занимается именно он.
«Наталья Игоревна, я же...» «А, это ты, Саня. Извини, но времени совсем нет». Запустив пятерню в шевелюру и отбрасывая волосы назад, попытался выпроводить посетителя хозяин кабинета. «Сереж, это что же получается? Из органов долой и сердце вон?» Не обращая внимания на слова молодого худощавого капитана, Ладыгин шагнул в кабинет и прикрыл за собой дверь. Потом прошел к столу, подхватил стул, по привычке повернул его и уселся верхом. Затем облокотился на спинку и, уложив на руки подбородок, одарил старого знакомого самой обворожительной улыбкой. Их связывали давние отношения. Если дело оказывалось не по части прокуратуры, то неизменно попадало в руки капитана юстиции Вялых. «Ты чего, Саня? При чем тут твое увольнение?» Даже растерялся капитан, являя собой весьма уморительную картину. Ну никак его облик не тянул на лицо, занимающее вполне ответственную должность. Но как нередко случается... Такое впечатление и впрямь было обманчивым. Этот парень, не достигший 30-летнего рубежа, весьма ловко управлялся со своими подчиненными и обладал непростым характером. Впрочем, данное обстоятельство не мешало ему болезненно реагировать на замечания по поводу неблагодарности или пренебрежения дружбой.
«Ясно», — сокрушенно произнес Ладыгин. «До тебя дошли слухи о том, что меня подозревают в убийстве».
«Да ну тебя! Я-то думал, а он прикалывается».
«А чего ж тогда ты меня отсылаешь?»
«Просто действительно нет времени.
Прокурорские всю плешку проели, переквалифицировали дело в отношении Лебедева и теперь требуют, чтобы я передал его им.
Дело с перспективами на обогащение?
Я бы не сказал. Скорее тут проблема в том, что некий опер уволился из органов, и у них слегка поплыли показатели, что в преддверии намечающегося повышения прокурора не ко времени. А это дело поможет слегка подкорректировать показатели. Вот и подгоняют меня.
Ясно. Опять мухлюют.
Но да я тебя надолго не задержу.
Слушай, а что это за красавица у тебя под дверью ждет?
Так она и есть, Лебедева Наталья Игоревна.
Она?
Ну да.
Так, давай-ка поподробнее.
Саня, ну правда, нет времени. Да и зря ты на нее глаз положил. Во-первых, она сейчас в таком состоянии, что подкатывать к ней бесполезно. Во-вторых, серьезно настроена на искупление вины. Настолько настроена, что даже отказалась от именитого адвоката. Подписывает все, что не подсунет. Словом, уже неделю в таком шоке, что не приведи Господь. Я-то не злобствовал, но прокуратура, чувствую, оторвется. Устроит показательный процесс. Как-никак общественный резонанс. Город на ушах стоит. А ты разве не в курсе?
Как не стыдно было Александру, но он был вынужден признать, что впервые за многие годы он не знал, что происходит в родном городе. Последние месяцы он настолько был поглощен делами колонии, что практически не обращал внимания на происходящее вокруг.
«Сереж, а в двух словах?»
Сам не зная, чего все же решил настоять Ладыгин. «Вот хотелось все разузнать в подробностях, и все тут». «Саня!» Вялых встретился взглядом с собеседником и махнул рукой. «Ну ладно. Если коротко, то две бабы поймали варежку». Мамаша – твердолобая дура, которая, не глядя по сторонам, поперла, как бульдозер по пешеходному переходу. Понятно, что по закону она права, но мозги же нужно включать. Вторая Лебедева за рулем, о чем-то там задумалась, но и как результат поздно среагировала. Правда, нужно отдать должное, переживает искренне, даже в больничке откачивали. Бабки имеет, но откупиться не пытается, хотя намеки ей и делали». Даже просила меня поспособствовать тому, чтобы переписать свою квартиру родителям погибшей девочки. У них с жильем не очень.
Без каких бы то ни было условий, искренне удивился Александр.
Ну да.
Слушай, она вообще кто такая?
Родом отсюда, с отличием закончила Ставропольский мед, причем без денег. Подавала очень большие надежды. Ее даже сманили в Москву, где она пробыла какое-то время. Но 2 года назад вернулась обратно.
Выгнали?
Я забрасывал удочки, шеф озадачивал. Выяснил. Она там хирургом работала в частной клинике. Очень престижной, надо сказать. Подозреваю, что угодила в какие-нибудь интриги. А может, поднабралась опыта, набила руку и сюда.
«Сменить Москву на наш городок?» – усомнился Александр.
«Ничего-то ты не понимаешь. В столице она одна из многих, а здесь первая. К ней очередь из пациентов выстраивается. В Кабарду ее приглашали, обещали создать все условия». Но она словно глухая. Переживает баба. Вот веришь, даже жалко дуру. Ну, случилось горе, понятно. Но не стоит же на себе полностью крест ставить.
А прокурорские, поняв, что с нее ничего не срубишь, решили устроить показуху. Это прокурору сейчас очень даже на руку.
Угу. А может, на прокурора кто-то из ее поклонника вышел? Нашему-то все равно, от кого бабки принять.
Слушай, она действительно классный специалист.
Специалист? Передразнил Ладыгина Вялых. «Хирург, причем с большой буквы. Даже москвичи они отзываются чуть ли не с придыханием».
«Действительно, дура», —
задумчиво потирая подбородок, резюмировал Ладыгин. «А я о чем? Ладно, Саня, мне еще бумаги нужно успеть».
«Погоди, а чего ты ее тут мурыжишь? Ну, подготовишь дело и отправишь в прокуратуру».
«Смеешься? Мне приказано все подготовить и лично отнести дело прокурорскому следователю, да еще и ее туда перепроводить».
«Решили закрыть?»
«Очень похоже на то».
«А смысл?»
«Смысл есть всегда. Если прогнуться, учитывая резонанс, то, пожалуйста, принципиальность и жажда справедливости налицо. Если срубить бабло с ее покровителей, тоже в тему. После ареста цена вопроса сразу возрастает». «Но чего я тебе объясняю? Ты сам все знаешь».
«Ты меня часом с Волковским не перепутал?» — хмуро бросил Ладыгин.
«Сань, ты чего? Да ну у тебя!»
«Ладно, Серега, прости. Слушай, а можешь мне сделать одно одолжение?»
«Говори».
«Отпусти ты ее домой».
«То есть как это?»
«А так.
Можешь же ты не успеть оформить дело». «Саня, с меня же голову снимут».
«Ну, не в прямом же смысле».
«А тебе-то это зачем?»
«Вот это хороший вопрос». С одной стороны, сама Наталья Игоревна, девица очень даже видная. Настолько, что непонятно, по какой такой причине засела в его голове и уходить не собирается. Оно, возможно, все дело в гормонах. Но не могут они не взыграть при виде такой красавицы, как бы плохо она сейчас не выглядела. С другой, превосходный медик, известный хирург, пребывающий в трудной ситуации. Пока-то на колонии с народом все в порядке. Случались разве что незначительные ссадины да порезы, а серьезные болячки не появлялись. Но вопрос с медициной нужно решать однозначно. Александр уже подумывал об этом, но все руки как-то не доходили. А тут такая удача. «Надо, Серега. Вот не поверишь, но надо. Сделаешь и проси, чего хочешь».
«Ох, что-то мне подсказывает, что я еще пожалею об этом».
«Ты только адресок мне ее черкни». Вот опять коридоры, снующие туда-сюда бывшие сослуживцы. Кто-то останавливается перекинуться парой слов, кто-то проходит мимо, делая вид, что и вовсе не знаком. Поначалу это как-то задевало, но по здравом рассуждении Александр перестал обращать на все внимание. Какое ему, собственно, дело до отвернувшихся от него?
«Здорово, убийца!»
«А, Ваня, привет. Как твое ничего?»
«Да так, ничего», — по привычке скаламбурил отделовский эксперт Волосков. «Вот иду к Волковскому», — тряхнул он листками. «Успел таки смотаться в краевую лабораторию. Ты не поверишь, но с такой скоростью меня давненько не возили. Больше с операми кататься не буду. А у тебя тут еще какие-то дела?»
«Да нет, все тоже мифическое убийство».
«Волковский что, вообще с головой не дружит? Я же ему по телефону еще полтора часа назад сказал, что изъятая в твоей машине кровь принадлежит животному. А он что же?»
Наблюдая за реакцией Ладыгина, удивился эксперт.
«Ой, дурак!»
«Нормально, Ваня. Всяк кузнец своего счастья», — с самой добродушной улыбкой заверил Александр.